Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 8 лютага.
Лукашенко не збіраецца дасылаць беларускіх вайскоўцаў у Сірыю, а Расія пакідаць свае войскі ў Беларусі.
Речь идет о союзных учениях, и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации.
Ці доўга пражыве руская пяхота ў лясах Беларусі? Нядоўга, упэўненыя эксперты.
Российские войска могут пребывать на территории Беларуси на учениях с оружием не более 2 месяцев.
Бульба срач. Ад курэйчыка чакаюць пакаяння за Акрэсціна. Размова с психологом Уладзімірам Янчуком.
Люди могут интерпретировать одно и то же диаметрально противоположным образом.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля заканчэння расійска-беларускіх ваенных вучэнняў «Саюзная рашучасць» 2022 30 тысяч расійскіх вайскоўцаў і тэхніка будуць вернутыя ў Расію. Паводле заходніх СМІ, аб гэтым 7 лютага падчас афіцыйнай сустрэчы прэзідэнтаў Францыі і Расіі дамовіліся Эммануэль Макрон і Уладзімір Пуцін.
8 лютага інфармацыю пацвердзіў і прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. Ён сцвярджае, што ў Расіі не было і думкі кидать войскоўцаў у Беларуси.
Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях, и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации.
Перамовы пра гарантыі бяспекі ў Еўропе паміж Макронам і Пуцінам доўжыліся больш за 5 гадзін. Размяшчэнне ў Беларусі расійскіх войскаў – не адзіная беларуская тэма, якую абмяркоўвалі 2 прэзідэнты.
Падчас перамоваў Макрон выказаў заклапочанасць у звязку з праектам Канстытуцыі Беларусі, які прадугледжвае скасаванне 2 фундаментальных палажэнняў аб яе статусе ад 1994 года.
Верагодна, маецца на ўвазе статус нейтральнай дзяржавы і адсутнасць ядзернай зброі. Гэта ёсць у дзеючай канстытуцыі і няма ў тэксце, які ўлады збіраюцца вынесці на рэферэндум. Тым не менш, Пуцін запэўніў Макрона, што не будзе размяшаць у Беларусі ядзерную зброю.
Што да іншых тэм, звязаных з вайсковым расійска-беларускім супрацоўніцтвам. 7 лютага расійскі прэм'ер Міхаіл Мішусцін даручыў Міністэрству абароны і МЗС Расіі правесці перамовы ды падпісаць з Беларусю пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы аказання гуманітарнай дапамогі Сірыі.
Расійскія СМІ напісалі, што згодна з дакументам у Сірыю можа быць накіраваны беларускі вайсковы кантынгент колькасцю да 200 чалавек. У каментары агенцтву Associated Press Светлана Ціхановская раскрытыкавала дакумент.
Яна назвала прэцэдэнт платы Лукашэнкі за падтрымку Москвы парушэннем Канстытуцыі і супярэчэннем нацыянальным інтарэсам. Цытата. Лукашэнка плаціць суверэнітэтам Беларусі за падтрымку, якую ён атрымаў у 2020 годзе, якая дапамагла яму застацца ва ўладзе.
Аднак 8 лютага Лукашэнка заявіў, што магчымая адпраўка беларускіх вайскоўцаў у Сірыю не больш, чым фейк, і што ён увогуле не ў курсе падобнай навіны. Адзінае, ён гатовы адправіць у рэгіён беларускіх ваенных дактароў і тое пасля пандэміі.
Учора чарадной фейк, што якобы расійскае правіцельства прыняла рашэнне чуць ли не паслаць нашых военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю, хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут, но не сейчас, потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия, так называемая, не закончилась. Грипп у Качанова и Кухарева хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее. Нет, мы туда вот военных пошлем воевать. Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю, нужны будут врачи, поможем. Не исключительно на добровольных основах, только после того, когда у нас спадет вот это напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать. Правительство приняло России решение. С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали. У них большой опыт. Вот и весь вопрос.
Тем не менее, военный эксперт Егор Лебедок лишить отправку белорусского военного контингента у гуманитарных метах у Сирии цалком верогодным. На его думку, говорка идет не про солдат терминовой службы, мауля у корысти от их будет мало, а вось конкуренция сярод контрактников будет немалой.
Цитата. «Найбольш выгодная присутность белорусского воинского контингенту у Сирии для Российской Федерации. Гэта надасть большую, скажем так, политичную вагу и легитимность на международном узроўні яе дзеянням у Сирии, то бок покажа не одноособный, а коллективный характер прымаемых ёю мер у Сирии, покольки гэта уже будуць три краины – Россия, Армения и Беларусь, усе краины блока АДКБ».
Для самого Лукашенки такий крок буде означать політико-економічні преференції з боку Путіна, мяркує Ягор Лебедок. На Єврорадіо новини спорту. У Беларуси первый медаль на Олимпиаде у Пекине. 8 лютого сребро у индивидуальной гонцы на 20 километров завоевал Антон Смольский. Для белорусской мужчинской сборной это первая олимпийская узнагорода с 2010 года. У белорусских лыжников на Олимпиаде выявили коронавирус. Станучие тесты сдали Анастасия Кирилова, Ганна Королева и Александр Воронов. Агулом на олимпийские гульни приехали 4 белорусские лыжники. Коронавирусом не заразился только Ягор Шпунтов, але у спринтерской гонцы он выступил неудало. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла у другий круг турниру WTA у Санкт-Петербургу. У стартовым поединку она обыграла польку Магдулинет 7-5, 4-6, 6-4. Брэсцкая «Динамо» арендовала футболиста из российского клуба «Сочи». Это 19-годовый пауабаронца Даниил Паулов. Он гулец молодежной сборной России. Центральный оборонца мюнхенской «Баварии» Никлас Зюли летом разведается с командой. На правах свободного агента он переходит у дортмундскую «Боруссию». Контракт с 26-годовым футболистом будет различен на 4 года. Немецкие СМИ означают, что контракт Зюли – редкая з'ява. Звычайно, футболисты переходят с «Боруссии» у «Баварию», а не наоборот. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягнем ваенную тэму. Расійская пяхота не зможа доўга пратрымацца ў Беларусі на закінутых вайсковых часцях часоў СССР. Усё ж гэтыя аб'екты збольшага ўжо ў заняпадзе.
Але месца, дзе з камфортам магла б размясціцца, скажам, брыгада расійскіх ракетчыкаў, знойдзецца. Еўрарадыё пагутарыла з экспертамі наконт таго, ці ёсць у Беларусі ўмовы для доўгатэрміновага размяшчэння расійскіх вайскоўцаў у Беларусі. Спойлер – не.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Вучэнні «Саюзная рашучасць» дазволілі з размахам размясціць расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі. Амерыканская кампанія Maxar Technologies публікуе спадарожнікавыя здымкі з месца збору ваеннай тэхнікі. На фота, па сцвярджэнні аўтараў, расійскія ракеты «Іскандер», самалёты-штурмавікі, зенітна-ракетныя комплексы С-400, рэактыўныя сістэмы залпавага агню і ўсё гэта за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад мяжы з Украінай. Існуе меркаванне, што вучэнні могуць зацягнуцца на непэўны тэрмін, могуць з'явіцца шматлікія пяхотныя батальёны, якія кудысьці трэба рассяляць. Але куды? Ваенны аглядальнік Александр Алексін лічыць, што ў Беларусі няма ўмоў для таго, каб з камфортам размясціць на працяглае пражыванне вялікі кантынгент войскаў.
Для размещения, допустим, сухопутных войск у нас сегодня нет подходящих гарнизонов, нет подходящих мест, потому что все, что было от советской армии осталось, оно пришло в упадок, частично передано гражданским лицам, частично разрушено. Очень сложное дело разместить войска и обеспечить их жизнедеятельность. Продовольствием обеспечить, ну, сантехническими услугами, заправками, боеприпасами и так далее. Поэтому нет у нас условий, чтобы немедленно разместить в комфортных условиях на длительное проживание большие контингенты войск.
Але ці абавязкова рускай пяхоце ехаць у закінутыя савецкія казармы? Напэўна, можна і ў лесе ж пажыць.
Они сейчас в палатках, в утеплённых палатках отапливаемых, они живут, ну, можно, конечно, 20-30 дней побыть, но я по своему опыту знаю, нахождение в палатках больше месяца – это уже очень напряжно. Очень напряжно, потому что отсутствуют необходимые услуги коммунальные, скажем так, в поле. Так что я сомневаюсь, что здесь будут размещены. А вот ракетные, допустим, ракетная бригада, у нее живых-то людей, персонала не очень много. Я думаю, либо задействовать какое-то, подремонтировать имеющееся сооружение или сооружения, либо построить, вот как собирается в Лунинце, для зенитных, я думаю, для расположения зенитных ракетных комплексов, построить необходимое количество там боксов и жилья. Но это все равно немного. Там в зенитных ракетных и сухопутных ракетных частях персонала немного. Вообще в технических войсках людей мало, больше техники. Речь может идти авиационная база опять, либо база ракетных войск сухопутных, то есть «Искандер-М». Танки, пехота – это все требует больших денег на обустройство. Кроме того, это не так эффективно, не так угрожающе для потенциального противника. Вот «Искандер» они сразу, так сказать, вызовут нервную дрожь у соседей. Точно так же, как и авиационная база. Учитывая, что дальность составляет этих систем 500 километров, и они мобильные, то есть у них запас хода на одной заправке тысячи километров, их можно будет разместить в районе, где имеется развита дорожная сеть. То есть откуда они могут быстро приехать в любую точку нашей территории и на западную границу, и на северо-западную, и на юг, даже угрожая Украине, что сейчас наиболее вероятно.
Подчас союзной рашучасти Минобороны задейничала старый войсковый аэродром под Лунинцом. Ці можа ён стаць новой российской авиабазой на территории Беларуси?
Ну, конечно, Лунинец не годится ни для авиабазы, ни для ракетной базы, потому что он расположен очень близко к границам Украины. И в случае возникновения конфликта такая база будет накрыта не то что ракетным огнем, там комплексов Вильха, какие сейчас имеются в Украине, это СМЕРЧ, модернизированный советский, или артиллерийскими системами дальнего действия.
Александр Олесин перакананы, что для протяглого знаходжения российского контингенту треба, як минимум, выгнать усе формальности.
Для того, чтобы здесь разместить российские войска надолго, надо принять соглашение определенное с Российской Федерацией. По нынешним законам российские войска могут пребывать на территории Беларуси на учениях с оружием не более 2 месяцев. После этого они обязаны убыть с территории Беларуси. Потом могут приехать следующие, но данная конкретная группа войск, часть подразделения, могут пребывать на нашей территории только 2 месяца. Если дольше, то необходимо заключать межправительственное соглашение между Беларусью и Россией, которое бы регламентировало вот такое пребывание.
Российский военный оглядальник Павел Фельгенгауэр у размове с Еврорадио так само схиляется до того, что российские войски, принамсі покуль что, приехали в Беларусь не назавжды.
Но те силы, которые сейчас развернуты в Белоруссии, там не останутся, это точно совершенно. Они переброшены с Дальнего Востока, им надо возвращаться в конечном итоге к себе назад, на Дальний Восток, там с японцами воевать. Вопрос, проблема просто состоит в том, что сейчас в ходе обострения ситуации с Западом и вокруг Украины Белоруссия оказалась очень слабым звеном в военном смысле. Вот, и приходится туда загонять, в общем, силы, которые, в общем, там и не должны быть, чтобы обеспечить оборону гарантированно, поскольку Белоруссия сама себя защищать режим Лукашенко не может. Очень слабые вооруженные силы, очень маленькие, очень слабые. И там для польской армии это вообще, как говорится, несерьезно. Белоруссия всегда, режим Лукашенко всегда экономил на обороне. Оборонный бюджет Белоруссии там в 2,5 раза меньше, чем у Эстонии, например. А вот основные там деньги тратили на всякую вот эти вот КГБ, там спецназ милицейский, который вот его держит у власти. А, собственно, армия очень малюсенькая.
По словам Паула Фельгенгауэра, Александр Лукашенко лечил, что военная доктрина Беларуси спрацуе, и будут беларусы-партизаны, будет мобилизация резервистов, территориальная оборона. Але теперь, мовляв, это нельга выкористовывать. Коли теперь массово призывать резервистов, то с уликом того, кольки отсотков беларусов подтримливая Лукашенко, незразумело, куды резервисты повернут зброю. А тому худшее за все и доводится заменять их российскими регулярными частями. Информационная служба Еврорадио. Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі брытанскага рок-гурта Coldplay і спявачка Селена Гомес прадставілі на YouTube музычнае відэа на сумесны трэк «Let Somebody Go» з леташняга альбома рокераў «Music of the Spears». Кліп зняў Дэйв Майерс, які раней стварыў для Coldplay музыкаў з паўднёва-карэйскага гурта BTS ролік на песню «My Universe». На відэа паміж героямі Гомес і Крысам Мартінам разгортваецца сапраўдная драма. Кожны з іх спрабуе сладзіцца з болем ад таго, што адпусціў каханага чалавека. У гэты час фонам гучаць словы, якія апісваюць сумны стан герояў. «У нас было такое каханне, я думаў, што яно ніколі не скончыцца. З 15 гадзін». За 15 гадзін з моманту рэлізу ролік набраў на YouTube больш за 2,5 мільёны праглядаў і 318 тысяч лайкаў. Кримінальная драма стрімінгу HBO Max «Поліція Токіо» пасля припинення витворчості у 2020 годі з-за пандемії COVID нарешті обзавялася дати прем'єри. Серіал створений Роджерсом з Кеном Ватанабе і Енселем Ельгортом у головних ролях, дебютує на стрімінгу у четвер, 7 красовика 2022 года. У день прем'єри будуть показані одразу 3 епізоди. Далі по четвергах будуть виходити по 2 серії. Джерард Батлер приглядається до нового проєкту – трилеру «Обрабовані» «Just Watch Me», сценар до якого напише створальник Джона Уіка Дерек Кольстад. За основу буде узяти роман Джефа Лінцея, автора цикла «Декстер». «Just Watch Me» – перший роман серії книг об Райлі Вульфі, професійним злодії і гені переувасоблення, якого цікавить 0,1% найбагатіших людей міру. Симпатичний нягодник – об'ядновується з фальшивомонетницей Монік і командою опытных злодіїв для справи, яка уводить у історію. Продюсери планують почати здымки фільма у 4-му кварталі 2022 года. Гэта были новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
7 лютого на сторонці у Фейсбуку драматурга і режисера Андрея Курейчика з'явився ролик, який має дочинення до його нового фільма «Окрестіна». Многі усприйняли відео як тизер і заперечили – того, що зняв Курейчик, не було.
Курейчик у свою чергу заявив, що це не тизер, а бекстейдж, а ролик – ніщо інше, як частка репортажу, який здимали журналісти. І що розстріл на Окрестіна, який так усіх обурив, це сон одного з героїв. Однак дискусію у соцсетках уже не спыніць. Головний наратив тут – ці треба здымаць кіно про тое, що яще не скончилося. І що увогулі немагчима зняць кіно про Окрестіна не у самім ізоляторе.
Чому теми, які зусім недавно люди спокійно обмярковували, раптом викликають жорсткі сперечки? Чому значна кількість білорусів обурилася серіалом і самим Курейчиком? Як пережити стому від гвалту і не пересваритися усім з усімі?
На гэта да іншае пытанне адказвае прафесар-псіхолог Уладзімір Янчук.
Усё ж такі, здымаць нейкія фільмы пра падзеі 20-го года, пра тое, што мы перажылі, пачалі не ўчора. І першы пачаў не курэйчык. Мы ўжо ведаем пра дакументальныя фільмы некалькі. От рэжысёр Палуян са сваім фільмам ўжо аб'ездзіў палову света. Ёсць нават нейкі фільм, мастацкі фільм, зняты з расійскім рэжысёрам. Ніхто, праўда, мала хто, скажам так, гэты фільм бачыў, але ён ёсць. Ёсць нават фільмы дакументальныя ці як яны там арт-фільмы, якія здымаюць дзяўчаты, кароткаметражкі такія, скажам так, арт-хаус такі, што непадрыхтаваны мозг закруціцца на раз-два проста. Ну і как бы ёсць і ёсць. Ну здымаюць, ну робяць. І раптам вот Курэйчык і яго серыал і выбух, тайфун эмоцый. Чаму? Вот у вас ёсць тлумачэнне?
Дзела зажывое. Вот тот эмоционально накопившийся, неразрешенный резервуар внутриличностных конфликтов, а фильм выступил в качестве триггера. Выплеснули так эмоции. Ну и с другой стороны, снимаю шляпу перед режиссером. Ведь опять-таки класс фильма – это задевание за живое. И ему это удалось. Там можно предъявлять претензии к сюжету, еще к каким-то вещам, но искусство, особенно кинематографическое искусство, чем-то и важно. Оно либо опережает движение, либо подсказывает то, что может быть, либо помогает человеку выплеснуть эмоции. И вот когда мы выплеснули, покричали, и к этим эмоциональным всплескам относиться надо спокойнее. Понимать, что человек, допустим, выплескивающий, испытывает проблемы. Нашел, помогли, разрядился. Так что класс, фильм хороший.
Ты мне меньше... Вот тое, што... дарэчы, вот давайте, можа быць, па пунктах. Што вельмі зараз нават у нашых каментах выклікае, неразуменне ці абурэнне людзей. Вядома, што Курэйчык сам пасля падзеяў 20-го года на акрэсціне не быў. Не быў затрыманы, не быў катаваны, не быў збіты, асуджаны і гэтак далей. І людзі абураюцца, як можна здымаць фільм пра падзеі, якія асабіста цябе ніякім чынам не закранулі. Не быў ты збіты, не стаяў ты там у фрунзенскім РУС каля сцяны на калені, і ніхто табе, у задніцу дубінку не спрабаваў засунуць. Але ці аргумент это?
Нет, это не аргумент, а это опять-таки некая попытка вызывання сачувствия. Первый момент – это дифференциация на более приближённых, менее приближённых. Следующая дифференциация на более переживших или менее переживших, это очень опасная тенденция. Почему? Потому что она может продолжаться до бесконечности. Кто сидел, а кто не сидел. Кому дубинку, засовывали, кому не засовывали. Это, опять-таки, тенденция «я лучше, дорогие мои». Нет лучше, нет хуже. Каждый участвовал как мог. Одному не повезло, другому не повезло. Но должно мы исходить из идеи какой? Мы вместе решаем какие-то вопросы. Увы, у кого-то было хуже, у кого-то лучше. Но только объединяясь, находя общие точки соприкосновения, мы можем решать эти вопросы, мы можем двигаться. А если мы будем заниматься вот такой дифференциацией на лучших и худших, ничего путного из этого не будет. Это просто отвлечение нас от наиболее существенных вопросов. И просто увод нас в сторону. И другое дело, что я и понимаю, что часто и противоборствующая сторона эксплуатирует вот эту линию, она и пытается рассорить, она пытается дифференцировать людей на более причастных, менее причастных. Опасно, и не надо заниматься этим.
Я читал, меркаванне вядомай и любимой нами усімі Ганны Севярынец, то там так само она погаджается, что да, неважно, был ты на войне, ти не был, ты маешь право здымать фильм про войну. Другое пытанне было, и так само шмат абмярковывалася, маўляў, зараз, ці час зараз гэта рабіць. Мы до гэтага часу, война не закончилася, мы все... хто тут, хто там, але мы ўсе у гэтым працэсе падзеяў, яны яшчэ адбываюцца, і зараз падчас таго, што адбываецца, што не скончылася здымаць, час ці не час?
Во-первых, фільм – это некая такая метафора, это не некое авторское видение разрешения проблем и относиться к нему как отображению реальности, нет никакого смысла. Авторское видение. Давайте все-таки обсуждать достоинства этого фильма, а ни в коем образом не соотносить, реально он отражает или нет. И обращаю ваше внимание еще на один такой серьезный момент. Люди по-разному видят одно и то же. Люди могут интерпретировать одно и то же диаметрально противоположным образом. И если дифференцировать вот таким образом, ничего путного из этого не произойдет. Есть вот такая картинка, очень хорошо. Предложите альтернативу. Так, создайте свою картинку, выскажите, вылейте эмоции.
Дорогие человек, мне подается, шмат кто зачапился за такие моменты, как, до прикладу, навод не вот гэты, кавалок видео, не знаю, как правильно его там называть, одни называют тизером, другие бэкстейджем, третье еще неведомо что, але не про его навод, не про то, что там есть, нема, и будет оно в фильме, не будет, а выкликали так само, ну, скажем так, неразумение фото, якія трапілі у социальные сетки, калі там вот актеры, якія выконываюць ролю потерпелых, и актеры, якія выконываюць ролю катаў, яны вот усе разам, яны в одной кампаніі, там показывают значки, такие знаки, усміхаюцца, там обдымаются, и вот это вот, ну як, маўляў, можна, вот гэта вот усё, пачынаючы ад того, что про такую серьезную, такую страшную подею фильм, и тут ходить и усмехаться. Тут вот каты ахвяры, и вот показывать, как они там усмехаются разом, там каву пьют с горбатой, и все это такое. Вот ці варто звертать на это увагу, и, может быть, сапраўды варто было им как-то вот, ну, у сакрэте не выкладать, не хвалиться вот этими здымками, что вот ай-яй-яй, мы тут фильм круто сдымаем.
Знаете, я бы посоветовал все-таки относиться к этому действию как фильм. Не как к реальности, а как к фильму. И дальше и к исполнителям вот этих героев, как к актерам, как к живым людям. А что вы хотите, чтобы они сцепились, чтобы они опять-таки резали друг друга? Давайте все-таки вернемся на некие такие реалистические основания и объясним себе, это фильм, а роли играют актеры. А актеры – это живые люди. И авторская группа вообще-то состоит из живых людей, которые находятся в отношениях. И дифференцировать вот эту, допустим, ситуацию от реальности просто необходимо в сознании, и проблем не будет. Спокойнее.
До речи, про спокой и про стому. Видите, я сегодня прочитал выдатный допис нашей землячки, письменницы, журналистки Тани Замировской, якая писала про то, что вот пише, я зараз не процитую, нема под рукой, але она пише, коли я читала там 10-й, 100-й оповед человека про то, что ему довелось пережить на Окрестина, у турме, подчас там марша, избитя и так далее, я чула, коли это был уже там 1000-й текст, что это скука, что скучно. Вот, бо одно и то же, одно и то же. Это все жахи. Но вот это вот скука, стома от гвалту, от жахов, она говорит, я жахнулася сама, что у меня такие эмоции. Видите, я с ей згодны. Мы, журналисты, уже и так, конечно, циничные люди, але коли ты читаешь текст про вот певные подеи, жахливые подеи, але это уже 1000-й, там, 10-тысячный текст, где, в принципе, вот одни и те жахи рассказываются, есть такая, это термин амаль навуковый, скука от гвалту, стома от гвалту. Это страшно, коли мы все...
Это очень страшно. Почему? Потому что это переживание человека. И текст — это ведь не буквы. Текст — это не некая графика, а текст — это переживание внутреннее, воплощенное в буквах. И для меня это очень такой серьезный индикатор, что этому человеку не хватает сочувствия людей, находящихся рядом. Ему больно, и он не в в состоянии разрешить свою боль, и поэтому он все время возвращается к этому. Это психологически. Психологическая проблема – это во многом тот же самый психотравматический синдром, с которым очень непросто справиться. Поэтому так со стороны глядя, вы никогда не поймете, что переживает этот человек. Но с другой стороны, единственное решение – смена реальности. Помогите этому человеку прийти к очень важному, что жизнь продолжается, и в этой жизни не только вот такая трагедия. Помогите ему связаться с этой жизнью. А помочь связаться с этой жизнью можно только через вас, через реальные взаимоотношения. Разговаривайте с ним, показывайте опять-таки вот те моменты, те нюансы, которые есть в реальной жизни. Переключите его внимание. Помогите ему найти в себе другое, найти возможности для реализации в другом. И если у вас это получится, это будет ваш личный микроподвиг. Потому что проблема этих людей – это одиночество, это капсулирование от окружающих. Но и выход от этой ситуации – только обращение к людям, к близким, поддерживающим. И когда вот эти поддерживающие люди, а есть еще одна психологическая закономерность, они не должны сочувствовать, сопереживать, как это не парадоксально, они должны показывать вот эти перспективы жизни, что в жизни есть многое, и что пережившийся человек, он не закончил свою жизнь, а он может найти себя в новых ракурсах. И чем больше вот этих новых ракурсов для самореализации вы предложите, тем легче человеку будет избавиться от его переживаний.
Гэта была размова с психологом Уладзімірам Янчуком. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.